Добрый вечер. Конечно, за 45 минут, даже за 46 минут заглянуть в 46 лет жизни – это немножко сложная задача. Но мы с Божьей помощью попробуем все-таки поделиться моим личным опытом. И каждый, конечно, сможет взять какую-то параллель, с чем-то не согласиться, что-то уточнить, добавить и так далее. И это будет, в общем-то, для нас с госпожой Галит наградой за идею этой встречи. Постарайтесь все-таки через призму моей личной алии посмотреть и на вас. Потому что мы из одного корня, с одного дерева, разные ветви русскоговорящего еврейства. Я предложил назвать нашу встречу «Мечты в 36-й зоне на Урале», которые осуществились в Иерусалиме. Действительно, это были мечты. И я мечтал, конечно, приехать в Израиль, хотя это было совершенно неясно, что после я был арест. Приехал в Израиль 3 декабря 1974 года, после 5 лет лагерей строгого режима, прошел по Рязанскому процессу. И я мечтал приехать в Израиль. Я открыл Бога. Я узнал, что молитвы мои услышаны. Я просил у Бога, чтобы мне прислали учителя Торы, учителя иврита. Мне надо было готовиться к алие, надо учить иврит. Я создал 2 урбана подпольных, значит, иврита на квартирах подпольных в Каунасе и Винесе, но для себя времени не было учить. И я видел, что ко мне приехал учитель иврита, и приехал ко мне учитель Торы. Мой рабива Мори Раф Моше Рав Йосеф Менделевич по самолетному процессу. И, значит, есть мицва рассказывать частное провидение, которое человек удостоился в своей жизни. И я мечтал, мы обсуждали с Рав Йосефом, что мы сухие кости, и надо жениться на израильтянке коренной, чтобы дети получили полноценную еврейскую маму. Я мечтал создать центр для изучения Торы для русскоговорящих евреев и центр иудейского просветительства. Я приземлился 3 декабря 1974 года в аэропорту в Бен-Гурионе. Меня встретил у трапа Йоски Ахитуф. Долгие годы я не мог назвать его Йоски. Знаете, все-таки западное прибалтийское воспитание. Вот. И его иначе в кибуце Эйн-Цурим, который меня взял и шефствовал надо мной, и над моей семьей, которая приехала в 1972 году, и над моим братом. И, значит, он сыграл в моей жизни очень много. Так он меня встретил у трапа, потому что он был братом начальника, значит, службы секретные, ему дали особый отпуск еще до того, когда я увидел родителей моего брата. Вот. И, а потом я уже, значит, утонул в объятиях и папы, и мамы, и брата в терминале. И меня отвезли в кибуц Эйн-Цурим. Мой кибуц. Кибуцы религиозные адаптировали узников Сиона. И меня выбрали семейство Ахитуф и кибуц Эйн-Цурим. Я его называю мой кибуц. И меня привезли ночью в кибуц. Я выбрал только то, что, в общем-то, подчеркивает именно мою траекторию моей алии. Как бы воспоминания Оле Хадаш. Утром я попросил привести меня к стене плача. И туда подъехал Йоски Ахитуф. Я стоял у стены. рядом с моим папой, моим братом и моим духовным папой. Письма и открытки, и фотографии тех писем, которые не конфисковали агибисты Йоски Ахитува, они строили мой внутренний мир. Я жил мечтой об Израиле, а контакт с ним дал мне еще внутренний мир построить, исходя из данных, которые я получал, как стакан воды в пустыне. И есть книжка «Дни возвращения», письма Рава Йосефа Менделеевича, Арьи Вудки и мои. И вот там вы сможете заглянуть еще и посмотреть, какие, так сказать, мысли были, мечты и планы, как на базе религиозных кибуцов дать пример светскому государству Израиля, что можно построить и современное государство по Торе и так далее. Я касаюсь стены плача. Слезы тоски и страданий растворяются слезами радости и ликования. Это не мечта. Это не сон. Это не мираж. Я дома! Я дома! Я думаю, что было очень символично, что рядом со мной стояли мой папа, ныне покойный, я в этом году ушел от нас, мой брат, чтобы продлил его дни, и мой духовный папа. Это было действительно возвращение к себе домой. Мне 30 лет. Госпожа, как госпожа Галит спросила, как принято в религиозном мире, мне начали предлагать сватовство невест. Мой кибуц познакомил меня с девушкой из другого кибуца, который шефствовал над рав Йосефом Менделеевичем. Соседи моих родителей в Хулоне, милые хабадники, отвезли меня в Квар-Хабад. Я встретился с девушкой-хабадницей. Я искал себя. Когда я посмотрел на все цвета радуги еврейского мира, я сказал про себя: это не для меня, и это не для меня, это не для меня. Я хочу быть самим собой. Я не мог согласиться, чтобы коллектив кибуца, руководство кибуца, определяли мой образ жизни. Чтобы духовный ребе, лидер, определял мою жизнь. Это было не для меня. Я хочу начать сначала. Да, я сидел в карцерах, потому что не работал в субботу. Но я ничего не знал. Меня Йоски Ахитув посылает в Кирьят-Арба. Я вижу Рава Левингера. Я узнаю, что вот этот живой еврей с 5 детьми X лет назад поставил свою палатку на пустом холме около Марата Машпиля, около Хеврона. И вот сейчас это крупнейший город на поселениях. Я поступаю в Ишиват Эсдер. Рава Вальдмана. Каждое утро мы идем пешочком. Никакого оружия ни у кого нет. В Марата Машпила. И молимся на могилах праотцев. Это были мои первые шаги к духовному оживлению. Молитва в Марата Махпила, учеба самозабвенная. Просто невозможно себе представить, какой был голод, какая жажда была, набросился я на все. Я впитываю все, все обдумываю. Меня встречает мой подельник, младший брат Вудки, Велвел Вудка. Сегодня называется Зев. И он меня в День независимости Израиля ведет в Меа-Шеарим. Меня предупредили. Не говори там на иврите. Они ревнители. Тебя забросают камнями, с тобой никто не будет говорить. А Велвел Вудка хотел мне показать весь Израиль. У меня была своя, так сказать, подход. Все учить в оригинале. Я, конечно, связанный кипой. И он с нами говорили на иврите. Очень милые евреи. И когда я узнаю, что еще 200 лет до светского сионизма они вышли из стен старого города и устроили свои поселения, и так основали Иерусалим ортодоксальный. Их дома построены как крепости. Но это посмотрите сами. Я записываюсь в Алон-Швуте, когда я приехала сразу. Извините за некоторое несообразность. Нельзя такие вещи по порядку рассказывать. Но как получится, с Божьей помощью. Я, когда приехал, сразу же вступил в комитет защиты рава Иосифа Менделеевича. Его сестра, ее муж, их семья, они жили в Алон-Швуте. Я записался выполнить мицву Леошеф Эрец Исраэль на приобретение участка, чтобы построить свой дом в Эрец Исраэль. Запомните эту деталь, потом она нам поможет увидеть еще один лучик частного провидения. Вернемся в Кирьят-Арбу. Что мне мешало во всем этом ореоле геройства, самопожертвованности и близости с корнями? Идея. В общем-то, совершенно фанатическая, в добром смысле слова, идея от Хальта до Геула. Начало избавления. И я не мог это уложить в то, что я видел. То, что я читал, то, что я знал. Светский Израиль. Советский Израиль в большой мере. Какая Тхальта де Геула? Да. Рав Авраам Кук, Захар Цадик Векадош Левраха, величайший талмудист, величайший каббалист, величайший законодатель. Но его мечта опроверглась действительностью. Я наблюдаю, как ребята с поселения в Самарии отказываются представить, дать согласие, чтобы Цахнут поставил караваны Алим Хадашим около холмов с их вилами. А это 15 минут езды от Кварсабы, от Петахтиквы, от Нетани, места работы. Это Агават Исраэль, я спрашиваю. В Ешиве, Ешиват Эсдер, в какой-то момент подходит ко мне один из моих напарников и говорит: извини, Шимон, но я должен быть с тобой искренним. Ты начинающий, а мне нужно продвигаться в учебе. И он оставляет нашу хевруту, нашу учебу в паре. Это тоже называется Ават Исраэль. Говорю я себе. Будучи Алим Хадашим, будучи Оле Хадаш и Асир Цион, я получил, знаете, место в элитарном ульпане Бейт Бродецкий в Рамат-Авиве в Тель-Авиве. На первом этаже, в небольшом зале, я обнаружил синагогу. А раввином синагоги был военный раввин Рав Сапер, Захар Цадик Левраха. У него на субботе, одной из суббот, когда со мной познакомилось семейство, Рэббитсон, Рабанит, жена Рава Сапера, меня спросила: какую девушку ты ищешь? Я сказал с добрым сердцем, и которая готова меня, инженера, Оле Хадаш, с льготами для покупки машины и квартиры, несколько лет, желаю учиться в Ешиве. При моем советском воспитании инженер радиоэлектронщик, представить себе, что жена будет тебя, тунеядца и паразита, кормить, это было совершенно непостижимо. Я не могу объяснить, почему я воспринимал, что начинать нужно с оживления души, что я не могу действительно абсорбироваться, если я не знаю, кто я, куда и зачем, как иудей, как еврей. Не как еврей по маме, а как еврей по духу. Не знаю. Но для меня, например, то, что вот Рав Сапер начал быть для меня раввином, это было совершенно каким-то естественным образом. И Рабанит Сапер нашла мне мою жену. Она из корневой национально-религиозной сионистской семьи. Ее дядя, главный раввин Ишиват Мерказарав, один из главных раввинов, Рав Шауль Исраэль Захар Цадик Левраха, он был кандидатом быть главным раввином Израиля. Его жена, она тетушка моей жены, двоюродный брат, женился на двоюродной сестре. Это не рекомендуется Торой, но не запрещается. Мой тесть Захар Цадик Левраха был раввином в, значит, Ишиват Пуалей Цедек в Натани, Бет-Кнесет Пуалей Цедек в Натани. И был директором школы, и, значит, занимался и Алим. Мой младший брат моей жены в 25 лет защитил, значит, раввинское звание получил. И он сделал докторат по Талмуду. И он рав-доктор, раввин и доктор талмудических наук в Бар-Илландском университете. И я начинаю свою жизнь после свадьбы в доме моего тестя, он овдовел, ни о ком не будет сказано в тот год, и мы не хотели его оставлять. Я езжу в Хедеру, в Ешиву. Моя жена идет каждое утро, вставая где-то в 5:30, 1,5 километра до шоссе Тель-Авив-Натания, Тель-Авив-Натания-Хайфа. На 3 автобусах едет в Кварпинес, в Ульпину, где она преподавала, возвращаются. Так рождаются 3 сыновей. И я начинаю, мы начинаем строить наш семейный очаг. Я не согласен, чтобы дети смотрели телевизор. Начинается почти война. Потом, когда я удостоился быть одним из основателей Торам Мицион, прежний Кургаврот Шивутамия, та ешива, которую я мечтал в Иерусалиме. Соседи, мы жили в Кириат-Моше, здесь район, значит, религиозный, но там много людей, связанных с Кипот, у которых тогда были телевизоры. И когда мой старший, а он уже говорил почти там с нулевого возраста, такая очень впечатляющий мальчик, и все хотели, чтобы он их у них был, я дал условия. Телевизор во время визита моего сына закрыт. Я понимал, что это невозможно для души ребенка. Вырастают дети. А я пока открываю настоящую ешиву. Кстати, тоже случайно. После свадьбы я пошел в колледж. Я выяснил, что жена ты учится в колледже. Я вошел в колледж в Натании у Рава Левина. Значит, они учат от Талмуда через всех комментаторов, через Шулхан Арух до Алахи. То есть для меня это была китайская грамота. Мой старший брат моей жены, он учился в Ишиват Хеврон. А потом, когда пришла война Йом-Кипура, весь район, значит, на него наехал, и он пошел в армию, воевал, и потом ушел из Ешивы, поменял после свадьбы кипу на вязаную, и он, значит, имеет 2-ю степень по экономике, руководил стратегическим отделом в банке Мизрахи и продолжает каждый день учить Тору, как главное занятие в жизни. Причем серьезнейший Талмид Хахам. И он позвонил своему коллеге из ортодоксальной, значит, там, ешивы, до большой ешивы, когда мальчики. И меня приняли в ешиву в Хедере. Я начал учиться с детьми. Это была, так сказать, ешива с 14 до 17 лет, и была ешива с 17 до свадьбы. И я открываю оригинальную ешиву, которая была и у Раби Йоханана бен Закая, и у Раби Акива, и у Раби Шимона бар Йохая, их учеников. Я открываю, я познакомлюсь с оригинальным выпускником Ешиват Навародок, Рав Мутер секунду, с имена у меня сложность. По-моему, Мутер Перл. Я удостаиваюсь слышать драшот Раби Янкеля Галинского. Рош ешива Оле из Америки учит нас, как нужно жить по галахе. До Песаха мы целый месяц учили все галахот, все мнения. Я научился, что, как говорят, хумрить, жаргон, правда, я научился от своих учеников. То есть строгость в галахе — это когда ты находишь решение, которое соответствует всем мнениям. И мы учили все мнения и пекли мацот так, чтобы выполнить все-все нюансы. Я учился понятию истинная галаха. Когда желание не полегче, достаточно, еще рано, а это воля Бога, ее нужно выполнять полностью. приехал ко мне доктор математических наук из Москвы, 80-е годы, начало 90-х, чтобы получить те годы в Москве, значит, докторат, надо было быть чуть ли не Эйнштейном. Вот. Я надеюсь, что я могу упомянуть имя. Уважаемый, дорогой Михаил Бронштейн. И мы с ним учим Талмуд. В свободное время он приезжал ко мне. Подходит ко мне рав Янкель Галинский и говорит мне: «Рэб Шимон, еще 20 Михаилей, и мы откроем ешиву для русскоговорящих евреев». Я ему сказал: «Квода рав, 20 я не думаю, что есть. 10 можно поискать». Но я не мог ему сказать, но не в этой, значит, дыре Хедера. Я сказал: «Знаете, русскоговорящие евреи приезжают из больших городов, Киев, Ленинград, Москва. Нужно столицу. Нужно ульпан для изучения, значит, столичный ульпан для изучения литературного иврита и так далее». Он меня взял, отвез в Иерусалим, в филиал Итри этой ешивы, к раву Элефанту, Зехар Цадик Лаврха. И так началась первая ешива для русскоговорящих евреев Тора Мицион в Бейт Сафафа в Иерусалиме. Пусть это будет памятью Мордехаю Лапиду и его сыну Шашейн Ком Дамам. Террористический акт под Кирьят-Арба. Они жили в Кирьят-Арба. Мордехай Лапид, один из активистов сионистов в Риге. И во время визита в 67-м году до шестидневной войны Гиул Гил, он устроил пляски вокруг коллектива артистов, когда вышли после концерта. Арестован за нарушение общественного порядка, 3 года лагерей с уголовниками. Он приезжает в Израиль. Рождается его сын, и он делает первое обрезание после разрушения второго храма в Шамроне, в Самарии, своему сыну. А когда пришло время его старшему учиться в ешиве, Мордехай Лапид, которого нельзя подозревать в отсутствии Ахават Эрец Исраэль, посылает его учиться в Ешиват Поневиш. Когда молодой юноша приехал, ревнители в Ешиват Поневиш не хотели даже его допустить в ешиву вообще. Рав Шах беседует с молодым Лапидом, ставит всех на место, и он учится до того, когда он ушел от нас. И выходит 2 похоронные колонны. Одна из Кирьят-Арба, другая из Бней-Брака, из Ешиват Поневиш. И встречается в Иерусалиме. И учат нас настоящий Агават Исраэль, который неизвестно достаточно в Кирьят-Арба и недостаточно в Бней-Браке. Нужно любить Агават Исраэль. Нужно любить Эрец Исраэль. Но нужно знать, что Тору нужно учить в оригинальных ешиботах. И не ешиват Эздер, и не ешиват Тихонит. Не надо называть это ешива. Нужно дать возможность ребятам, которые не могут только учиться, возможность сочетать службу в армии с учебой или с профессией. Пожалуйста. Но не называйте это ешива. Потому что это внутри проявляется в том, что изучение Торы, оно на 3-й ступени. Все это мои мысли. Вырастают дети. Тора Мицион – это была ешива. А когда мы хотели выйти на просветительскую идейскую деятельность, приближать удаленных, Я не мог это делать в рамках святой Ешивы. И тогда мы выходим и встречаемся с рав Элиэзером Кугелем, который воспитывался у Рыб-Арии Левина, раввина заключенных. И там я получаю тоже еще один урок Аават Исраэль. По коридору проходил Рош Ишива, я сопровождал его. И двое ребят, не видя Рош Ишива, один другому кричал: «А, эти мизрохники!» Рош Ишива позвал его в кабинет. И я тоже вошел, и он мне разрешил быть. И он сказал теплейшим образом, голосом, обращением, как всегда обращался к любому из учеников, и не только к ученикам. Это был он. Приятность. Невероятная приятность. Искренняя приятность. И сказал: нету мизрохников, нет агудников. Есть только человек, Шулхан Арух, его поведение. Его невеста, Рабанит Кугель, и ее сын, и его сын, Рав Авраам Кугель. Извините за резкость. Харкует кровью, чтобы в Ешиботах и в Бейт-Яакове принимали детей наших выпускников. Ребята, которые в Ленинграде и в Москве, в подполье, учили Тору, делали шхиту, пекли мацот. В начале 80-х годов, когда перестройкой вообще не пахло. Когда пришел возраст моих сыновей выходить на шедухи. Послушайте внимательно. Папа перестал поднимать телефоны, чтобы мой русский акцент не помешал сватовству. И такое было. Моя жена поднимала трубки. Сегодня все не так. Сегодня во всех ешиботах есть дети. Или напрямую из России приезжают ешиботы, или наше поколение. Дети нашего поколения, или внуки. И все знают, какой это ценный, бесценный человеческий материал. И главы поколения. Я без имен, я не знаю, может быть, это, они не захотят, чтобы я это подчеркивал, но величайшие знатоки Торы на русском языке нашего поколения. Внучка одного вышла замуж за внука. Внучка одного из величайших мудрецов израильских вышла за сына нашего, значит, большого раввина. И сын другого большого раввина, Машгиах большой ишивы, выдал свою дочку за него и так далее. Но продолжается проблема с ешивот ктанот. Есть ешивоты, которые не делают трудностей, а есть, которые мне в открытую, я участвовал в устройстве, значит, ребенка из ешивы. Раввин с бородой длиннее моей, без преувеличения, говорит мне, понимаете, нашел мягкие выражения: «Анахну ломикаблим шоним». Мы не принимаем тех, которые не похожи на нас. Это он мне говорит. А с другой стороны, я научился видеть в учителях моих детей соучастника. Встретился с ним и сказал, что я рад, что мои дети получают Тору из такого важного источника, потому что я занят, я все-таки бальчува, и у меня нет возможности дать им все, что необходимо. И теперь Бог верил эту душу нам с тобой вместе. Обязательно держал с ними контакт. Обязательно звонил как минимум раз в неделю, когда посылает записку после недели. С комплиментом учителю, что смотри, твоя похвала, твоя, так сказать, поддержка, твоя оценка дала крылышки моему сыну, он хочет учиться, он встает утром с желанием и так далее. Возражать, если есть какие-то отклонения, говорить: слушай, мой ребенок, его, на него не надо давить. Ему можно объяснить. Я обращался к моим детям, они почему-то грилюсы и правдоборцы. И всегда им объяснил: смотри, ты прав, мой дорогой, но ты забыл, что ты ученик. И теперь вопрос идет не потому, что раввин был неправ, а потому что ты был неправ в форме своего ответа. Не оценки важны. Не имя Ишивы важно. Моих старших двоих я, конечно, послал в самые крутые, так сказать, самая крутая Ишива в Иерусалиме. Значит, одна из самых крутых сейчас уже, да, Коль Тора. И они туда вылетели, как пробки из бутылки шампанского, потому что это им не подходило. Мои дорогие папы с мамой, искать Ишиву, которая подходит вашему ребенку, а не с именем. И слава Богу, нашлись такие ешивоты, вот так и искать. И нужно искать Бейт Яаков, который подходит ребенку. И вне Иерусалима большинство Бейт Яаков дают и аттестат зрелости для девочек. Есть, по-моему, и в Иерусалиме, не совсем, у меня нет девчонок, сейчас только мои внучки, они поступают в семинары и так далее. Это надо выяснить. Но мы боролись за то, чтобы принимали. Это было непросто. Я живу 45 лет внутри ортодоксального мира. Я знаю его недостатки. Если бы я начал вам рассказывать, сколько седых волос из-за всех этих недостатков, мы бы до утра не кончили. И все-таки я знаю, что это эстафета, как я упомянул, от Рабби Йоханана бен Закая, Рабби Акива, Рашби и так далее. Это путь, который приняли мы от наших праотцев, и мы его несем. И Бааль Тшува царих должен стоять там, где началось наше разветвление. На Сфардим Ашкеназим, это нас изгнание изгнало. А дальше это ветвь оригинальная, ашкеназская. И все ответвления, и хасидская ветвь, и национально-религиозная ветвь, это новшество. А мы должны все просмотреть, но начать с самого начала, там, где нет споров. А потом Бог поможет и ведет. Вы обратите внимание, как на каждом этапе моей жизни Бог мне послал то, что мне нужно. Все мои дети учились в хедерах, все мои дети учились в ешивотах. В ешивах Тана и потом в ешивах Дала. Все. В свое время пятый сын, 18 лет, пришел ко мне и сказал, и то же самое через несколько лет, мой сын младший, они оба сказали: папа, мы не можем только учиться, это не для нас. Я сказал: идите к своему Роши Шива. Я их учил слушаться Роши Шива. Они пошли к своему Роши Шива и получили тот же ответ в разные годы, что если ты не можешь служить Богу, изучая Тора как главное занятие жизни, надо сочетать со службой армии, выполнить свой долг. И они кончили спецчасти ортодоксальных войск, значит, Нахаль Хариди, и были в Джинине, в Шхеме, и, значит, по ночам и так далее. Остальные, кто продолжает учиться в Колеле, кто продолжает преподавать, воспитатели, учителя, раввины, у меня теплейшие отношения с всеми родственниками моей жены. когда мы собирались в Натании, пока тесть был жив, а он был учеником Клецка, рава Аарона Котлера, рав Шах был его раввином, учителем, подписано его тноем на условиях свадьбы. Кстати, когда я пошел получать благословение на Тора Мицион, он спросил меня, значит, это было третий год после свадьбы, и он меня спросил, кто отец, как семья. Я сказал, рав Йосеф Бурганский. И он помнил его. Он сказал, Дриш, передай ему большой-большой привет от меня. И, значит, когда мои, я не знаю, как сказать уже на русском, гисим и гисот, то есть братья и сестры моей жены, они четверо, кроме нее, устраивали Песах в доме моего тестя бадац. От алев до тав. Из-за меня одного. И это было совсем непросто. Я это очень ценил. И когда они не включали телевизор, я это тоже очень ценил. У меня теплейшие отношения с моим братом, который пока не соблюдает, только Рош ха-Шана и Йом-Кипур, он в синагоге. И они зажигают субботние свечи. Жена. Мы знакомы друг с другом и принимаем каждого такой, какой он есть. И это тоже урок Агават Исраэль. Невозможно одному сориентироваться в Израиле. Постарайтесь послушать советы и именно религиозной части ваших знакомых. Потому что светская часть наших родственников и наших знакомых, она совершенно с промытыми мозгами, антирелигиозными. Я преподавал в женской школе средней, здесь в Иерусалиме, и приехала девочка, которая оказалась родственницей главного раввина, значит, Ишиват Поневиш рава Поварска. И девчонка сама решила поехать в Ульпино учиться, вот в Арнофе есть в Иерусалиме. И она рассказывала, что перед, когда она объявила дома, что она едет, значит, в Иерусалим, в ортодоксальную среднюю школу, ее дядя-адвокат взял ее на личную сердечную беседу, чтобы спасти ее, попытался. И сказал, ты себе не представляешь, что тебя ожидают? Тебя женят 18 лет, и будет полно детей, и развестись нельзя. И так далее, и так далее. Принимать приглашение в гости. Учиться реально. Я помню у рава Сапера Зацаль, на субботе. Я вдруг ощутил, что трехлетний ребенок знает больше меня. Знаете, какое это ощущение? А потом этот шок заменился радостью. Слава Богу! Мои дети тоже будут так знать. А ты постарайся форсировать свое, так сказать, духовное оживление. Мы не принимаем приглашения в гости, потому что мы не можем сами пригласить. Принимайте его. Учитесь живой Торе. Ишуа Бенуну достоился быть наследником Моше Рабейну, потому что он ему прислуживал. Когда ты видишь живую семью в живой шаббат, это уникальный урок. А потом, когда сможете, вернетесь, другим Алим Хадашим, вы вернете ваше приглашение, и вы вернете, пригласите их себе и так далее. Постараться советоваться, когда мы принимаем какие-то экономические решения. Есть служба раввинская, которая следит за всеми светилами в диагностике, в лечении, в операциях и так далее. есть беспроцентные суды, есть невероятная, невероятная сеть гмахов, бесплатная помощь. Ни в коем случае не думать, что я могу, пока я определяюсь, послать ребенка в школу, где нету явного линии. Где лучшая математика, где больше оценки и так далее. Был в свое время, много-много лет назад, много выборов назад, я не помню имя, генерал в отставке, который представлял партию с одним лозунгом, с одним параграфом программы. Религиозное, ортодоксальное воспитание всем детям Израиля как начало, как базе строительства человека. Но он не был свет, он не был еще религиозным. Интересно, как он сейчас. Ко мне подошел мой ученик и сказал: «Рэб Шимон, что мне делать? Мой сын оставил Ишиву и пошел в Нахаль Хариди. Я стесняюсь его, когда я его вижу, когда я иду, значит, по улице, я вижу, что он приближается, я перехожу в другую сторону». «Ты переходишь на другую сторону?» – сказал я ему. «А я, когда я вижу своего сына, который возвращается из Нахаль Хариди, я его обнимаю и целую». Он опешил совершенно. Вот. И я с ним поговорил и объяснил ему что-то. И через пару месяцев, когда мы снова встретились, он сказал: «Рэб Шимон, спасибо, вы мне вернули сына». Я говорю: «Нет, ты не прав. Это папа вернулся к сыну». И он согласился. Мы находимся на сложном пути. Бог удостоил нас приехать в Эрец-Исраэль. Все начала трудны. И если наша встреча дала какие-то пути, какие-то принципы для того, чтобы вы решили ближе к воле Бога, я буду счастлив. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое. Спасибо большое за вашу честность. И за ваше настоящее, то, что вы настоящий, это, мне кажется, очень ценно. И я хочу вам сказать, что мой путь начался в Израиле тоже с кибуца. И после кибуца я оказалась в Бет-Ульпане. И я не очень хотела оставаться, и мне приводили разные аргументы, но я очень хотела учиться. И мне сказали: «Пойди один день, посиди, поучись». И я пришла на ваш урок, и больше я не ушла с Ульпаны. То есть уже замуж вышла и ушла. Но, в общем, до конца ваш урок был, ну, для меня решающий. Так что вот, чтобы я осталась в Ульпане.
Я этого не знал.
Ну, я думаю, что вы не знаете вообще, сколько вы влияли на девочек. То есть знаете, но поверьте. Ну, например, я могу вам сказать, что вы нам рассказали такую историю. Ну, много чего я помню, но одну вещь я точно переняла на свою семью. Вы сказали, что ваши мальчики дрались, когда к вам приходят гости, кто на чьей кровати будет спать гость. Вот, так, вот это гостеприимство.
Потому что они хотели спать на матрасе на полу. Каждый хотел, чтобы купить свою кровать, а альтернатива спать было на полу на матраце.
Вот. Так что признаю. Спасибо вам большое. Спасибо большое за все. И сейчас я вот вас слушаю, и я вижу, как мне это не хватает, этой учебы, именно с вами. Но я хочу всем сказать, что есть постоянный ваш урок по средам в 10 вечера по Израилю. Так что, дорогие друзья, присоединяйтесь. Просят задать личный вопрос. У меня тоже есть вопрос. Вот я хочу с самого начала вашей истории. И у меня вопрос. Вот вы приехали и убежали, можно сказать, да, бежали от социализма. И вот вы попадаете в Израиль, в который вы так стремились, а он такой социалистический. Как вы это восприняли? Вы ожидали, вы знали, или это был для вас шок?
смотрите, меня спросили что-то похожее в свое время, что, как вы оцениваете Израиль. Я им сказал, то, что я знал о недостатках, я встретил еще больше недостатков. То, что я видел достоинства, я встретил еще больше достоинства. Но это не главное. Главное, что я вернулся домой.
То есть это было без оценки, просто вот факты все.
Нет, это не так. Я не могу согласиться с этими крупнейшими капиталистами в Израиле, как Купат Холим, как Истадрут, как Хеврат Хашмаль, Хеврат Маем, Какаль и Сахнут и так далее, которые грабят нашего пролетария, получают самые низкие зарплаты, самые тяжелые условия, а элита там получает по 17, в среднем по 17 тысяч шекелей в месяц и так далее. Я с этим никогда не соглашусь. Только я понимаю, что наш путь, он, во-первых, личное оживление и личная, значит, искренность, и личный подъем, и когда мы участвуем в жизни, быть принципиальными, не поступаться и так далее. И тогда, если, как говорится, моя сфера – это еврейское просветительство, я здесь говорю искренне со всеми, с болью. Когда я говорю «Советский Израиль», я говорю это с болью, это моя страна. Когда я был на кладбище с времени войны за независимость в Латруне, Латрун – это, вы знаете, где это, Цомит, там, значит, перед Гай, Шарагай, по дороге Иерусалим. И это была долина смерти. И там на плитах написано имена еврейских детей, которые были 3, 4, 5, 6, 7 дней в Израиле. Их товарищ Бен-Гурион сбросил, как пушечное мясо, в бой против регулярных иорданских частей. И так далее. То есть, повторяю, моя мама покойно всегда говорила, что бы со мной ни было, свяжите мне руки и ноги, только выбросьте меня на еврейскую улицу. Это наш дом. Мы одно тело. Мы должны переживать и то, что хотят сделать Тель-Авив, не дай бог, еврейским Берлином. И то, что творится в Кнессете и в других местах. Знать, что мы виноваты в первую очередь. Потому что у нас есть махлокет. Я говорю сейчас о религиозных людях. Нам не хватает Агават Исраэль. Нам не хватает, так сказать, цельности. И мы не защищаем их, мы не влияем на них. Потому что вот наше действие. Не демонстрации и не, так сказать, войны. А именно выбор духовного совершенства как клетки того же тела. И мы через меру совершенства каждого из нас этот свет достигает самых далеких. Я не люблю слово хилони. Я всегда говорю, пока еще не соблюдающий. И действительно, посмотрите, что с нами происходит. То действительно столько есть исправлять у нас в нашем ортодоксальном мире и в религиозном мире. И вот этим нужно заниматься. Спасибо. И болеть, и переживать то, что там еще Советский Израиль. Но понимать, что исправление, оно не на улицах и даже не на выборах. А в нашем духовном микромире, и в вашей общине, в Хайфе такой уникальной, и на наших уроках, и у каждого в своей семье, это главное.
Спасибо. Еще раз спасибо за вашу честность. Мне кажется, это сейчас так
ценно. Может быть, есть еще кто-нибудь, кто хочет задать вопрос?
Да, вот спрашивают, хотят задать вопрос лично. Пожалуйста, поднимите руку. У вас есть такая опция поднять руку, и я вам включу микрофон. Здесь спрашивают, как можно вам лично задать вопрос не в эфире. Как можно с вами связаться? Я могу дать ваш телефон.
Есть проблема с моим телефоном, надо договориться. Нет, дело в том, что просто новый телефон, старый испортился, и он не принимает сихот во всем доме. То есть мне нужно знать время, чтобы я был так, чтобы меня было, можно было застичь.
Может быть, имейл?
По имейлу
можно. Легче, можно в полдот вам написать? Вам тулдот можно написать или лучше все же созвониться?
Я думаю, что лучше созвониться. Мне нужно выделить просто личное. Я из Санкт-Петербурга.
А вы хотите лично задать вопрос, наверное? Это...
Я понимаю. Дело в том, что у меня нет вас.
А, да.
Вот. Но тогда можно дать мой имейл.
Хорошо. Тогда я сейчас дам свой номер телефона.
Свяжитесь со мной. Телефону. Надо будет в каждом конкретном случае договориться о времени. И это может быть или воскресенье, или четверг. Вечеру больше. В эти времена я смогу найти какое-то окно без раташи.
Хорошо, спасибо. И я сейчас дам свой номер телефона, и вы можете со мной связаться, и я вам дам тогда имейл и помогу вам связаться с Равом. Вопрос такой, как вам вообще страх? Вы вот там на зоне потеряли страх, и больше его у вас не было. Как вы вообще в Хевроне? Вам не было страшно?
Значит, во-первых, Хеврон 75-го и до 78-го года, пока евреи знали, что такое Эрец Исраэль, арабы были тише воды, ниже травы. У меня есть фотография, значит, мы молимся Минху в Марата Махпила, там было еще закрыто, на улице, на площади. И мы стоим, молимся, вокруг нас сидят там, вокруг своих там магазинчиков на скамьях, на стульях арабы. Когда ты фотографируешь толпу, да, то ведь можешь поймать какой-то взгляд ненависти, ведь они же не обращали внимания. Ничего, просто тупые, совершенно атрофированные отношения, такие ослиные морды. И ни у кого из нас нету ни пистолета, ни автомата, ничего. Мы без оружия. Ни у кого не было мысль поднять руку на еврея. Как только начали рассуждать, поделить страну по количеству населения, если вокруг Хеврона 80 тысяч арабов, то может быть уступить Хеврон им, а зачем нам нужен Шхема, зачем нам нужна история, зачем нам нужна Марата Махпила, тут же мы получаем погром и похороны свитков Торы, на которых я участвовал в 1978 году. И вы можете так посмотреть, как только мы начинаем изменять нашему еврейству, мы получаем тут же удар по голове нашему ставке на свои силы и изменение еврейскому духу государства. Так что страха там не было, а в лагере был страх. Мы вдруг почувствовали, что мы очень общались всегда, и значит, там делились с нами и так далее. И вдруг мы ощутили, что потеряли сон. И разные политзаключенные. Там были русские монархисты, националисты, латышские, литовские, эстонские, армянские националисты, украинские националисты и так далее. И тогда мы выяснили, что нам подкладывают какие-то лекарства в еду. Вроде бы заботясь, чтобы нам было бы легче, как мужикам, быть, так сказать, одним. И кто мог гарантировать, что не будет рана в потомстве? Изъян какой-то и так далее. Был страх, но он не лишал нас жизненной энергии, потому что мы знали, почему мы сидим. Смотрите, когда вы слышите это, вы смотрите со стороны. Знаете, мои дорогие, у каждого еврея есть в душе потенциал выдержать все испытания, которые ему приготавливает Бог. И когда ты находишься в этом испытании, ты знаешь, почему ты сидишь, это совсем иначе. Я видел ребят, которые 18-летние мальчишки, которые перебрались через Берлинскую стену, посмотреть на Запад. Если это было без секретных документов и без стрельбы, они получали стандарт 10 лет. Они сходили с ума на глазах твоих. Он сидел и каждый день считал, я выйду отсюда 28-летний, вся моя жизнь пошла коту под хвост. А я видел, так сказать, украинских националистов, кстати, может быть, из Украины, те, кто знаете, пан Лукьяненко и пан Кандыба сидели. А я еще видел пана Сорока, руководителя РУХа, 30 лет в тюрьме. А жена сидела 22 года во Владимирском терминале. Я это говорю, я это не понимаю. Вот. Я видел человека, который за идею не сломался. Мне это давало силы. Так что был страх, выжили мы или нет, что с нами будет, и ты никогда не знал, что и была угроза белой койки, психушку сажали здоровых, и ты не знал, что будет, а ты вернешься из лагерей и так далее, выйдешь ли ты. Но этот страх, он не парализовывал. Он тебя настраивал на упрямство, на настойчивость, на гордыню тем, что ты знаешь, кто ты и так далее. Я возьму у вас еще минутку, когда, значит, перед освобождением, они все-таки меня еще раз остригли, они бороду мою стригли, и за полгода можно отращивать волосы. И вот я в таком виде, с одежды заключенной, это еще один разговор, как я его получил, я вот в этом виде сажусь в купе. И я думаю, кто же мой хвост? И, значит, там был два молодых человека и один капитан ВВС. И он меня вдруг в ходе поездки спрашивает, сколько лет вы не дома? Я ему говорю, всю жизнь. Он говорит, я не имею в виду Израиль. Я тогда понял, кто мой хвост, то есть КГБист. Ну, кто же мог просто человек со стороны знать, конечно, что ты выглядишь как заключенный, это все знают. А тут вдруг спросить тебе, сколько лет ты не был дома, я отвечаю всю жизнь, понять, что это Израиль. И я ему выдал всю свою программу, чтобы, так сказать, я ничего действительно не боялся. Я ему выдал эту программу, зная, что меня записывают, что им не стоит меня оставлять здесь. Я буду им, так сказать, перцы сыпать на одно место. Я буду им мешать. И дорогая наша, так сказать, мама заключенных Ида Нудель была в Москве, и они знали, что у нас есть связь с Западом и так далее, чтобы меня оставили в покое. Когда я выезжал, я не взял с собой одежду заключенных. Я боялся, чтобы меня она через голландское посольство переслал, Ида Нудель устроила. Я боялся ехать таким образом. Я не был просто пижоном, извините за резкость. Я был реалистом. Но так мы вот это все переживали.
Спасибо. А через сколько вы после освобождения оказались в Израиле, сделали алию?
Я освободился 23 августа 1974 года, 3 декабря 1974 года приехал в Израиль.
То есть сразу фактически?
Можно сказать, да. Очевидно, Бог решил, что достаточно исправительно-трудовых учреждений на 5 лет. Я был исправлен, так я получил. Ну, здесь... у меня родители выехали, я их вытолкнул раньше с братом, и поэтому это было воссоединение в рамках семей. Как бы. Но, угу. Понятно, что это Бог сказал, хватит.
Спасибо. Есть один вопрос, который просто преследует. Несколько человек его написали, я думала, что я не буду его задавать, но вижу, что надо. Спрашивают, в чем разница между вязаной кипой и какой-то другой? Какие бывают кипы?
Нет, тогда давайте поставим две кипот, потому что какие другие кипот, это есть пятикопеечная кипа и
так
далее.
Я задаю, как спрашивают.
Я понимаю. Значит, смотрите, разница между вязаной кипой и черной кипой, это отношение к светскому государству. Во всем остальном все, так сказать, различия, они второстепенные. То есть отношение к светскому государству. Является ли это от Халта до Гиула? Является ли это шагом перед началом? На одной ноге Рав Кук утверждал, что Израиль, потому что мы были 2000 лет в изгнании, должен войти в Эрец Исраэль, это как бы немножко приземлиться, научиться управлять светским государством, построить тело государства светского. А затем атмосфера, духовная аура Израиля, значит, и близость, и приняли треть учеников светских в школы, значит, свои вязаные кипы и так далее, и так далее. И все это вместе приблизит весь еврейский народ к Богу, и мы придем к выходу на Машиах. И черные кипы говорят, что пророк сказал, не бывать задуманному вами будем, как другие народы. И первый год поднимали флаги в День независимости в Ешиват Поневиш, потому что еще не знали, куда клонится государство. И поскольку Бен-Гурион был гениальным политиком и понял, что миллион сефардских евреев нельзя адаптировать гопом, Так он оставил нам кашрут, равинат, свадьбы и похороны Леавдиль. И думал, что этот атавизм пройдет, изменится естественным путем. Потому что это надо было в изгнании, как бы защита от антисемитизма. А здесь мы новый народ построим и так далее. И когда это не получилось, то, значит, когда они прозрели, тогда разошлись наши пути. Ортодоксальный мир не признает светскость израильского государства. Не ошибайтесь. Не признавать, что государство, это не признавать, что сейчас 10 часов и 10 минут. Это факт. Как к нему относиться? То есть, все ортодоксальные движения, кроме Сатмера, значит, они привезли своих учеников сюда. И хасиды, и миснагдим. Они считают, что нужно жить в Эрец Исраэль. Хотя в Бриске тоже есть, как Сатмер, они не признают светскость государства. Но в большинстве. И они работают, они платят налоги, они служат в армии. Это просто ложь, что они не служат в армии. Просто те, кто учат Тору, они освобождены от изучения Торы, потом армии. Торой. В Торе сказано, 1/12 еврейского народа. Кстати, меня ученик подправил. Говорит, Шимон, это меньше, чем 1/12, потому что левиты, которых Бог выбрал, духовные элиты, они именно самое маленькое колено, значит, это было меньше, чем 1/12. Освобождены от службы в армии, от налогов, от строительства вала, защитного вала в стене и так далее, и так далее. Но и землю не получили. Это духовная элита. И сегодня есть часть, которая должна учить. Я не могу объяснить это человеку, который не верующий пока. Вот. Но вот здесь разница. А национальное религиозное движение считает, что надо считать. Кстати, в Ешиват Мерказ не учат в Хедере и в Ешивах Тана светских наук. И 4 года учатся после свадьбы. Потом идут в армию, и потом учатся на профессию. То есть есть здесь и основа, что изучение Торы, как главное занятие, это удел избранных, это не всех. А большинство ортодоксального мира работают. И даже те ешиботники, паразиты, тунеядцы и неходящие в армии. Жены-то их работают тоже. И вот то, что национальное религиозное движение не ставит изучающих Тору в ортодоксальном мире наравне с ешиботой, наравне с университетами, это я им вину говорю. Это вина их. Неправильная. Мой Гис, младший брат моей жены, он доктор талмудических наук. А мои сыновья, или есть значит, мои учителя, которые учатся тоже 30-40 лет Торы, они не подходят под статус доктора хотя бы. У них нет никаких условий социальных, ни пенсии, ничего. Мои 4 тунеядцев, когда приходят домой, приносят домой 1800 шекелей. У одного всего лишь 8 детей пока. И жена вкалывает и кормит всю семью и так далее. Да. Я бы это тоже подчеркнул. Вот, в принципе, разница. И во всем остальном есть Шулхан Арух. И, как я сказал от имени моего Роша Шива, ну, мы судим человека по его поведению.
Спасибо большое. Не хочется вас отпускать, потому что действительно есть о чем поговорить, есть о чем еще подискутировать, порассуждать, есть вопросы. Но, к сожалению, время подошло к концу. И хочется, вот единственное, что напоследок вас попросить, это вот помочь нам, тем, кто сейчас в пути, и в плане определить, воспитать наших детей правильной дорогой в Эрец Исраэль. И тем, кто сейчас сделал алию или планирует сделать алию. И вот получить ваше напутствие и благословение. Спасибо.
Чтобы Бог дал всем родителям правильно решить. А правильно решить – это подключиться к корню. Детям нужно дать в оригинале хедер, детский сад, значит, и ешиву, чтобы они получили без политики, без споров, светское государство, не светское государство, все это будет потом. А получить агават Тура, получить сладость Аба шел шаббат, има шел шаббат. И вся эта реалия, она фундамент, из которой, так сказать, строится личность. А потом на это уже выбирается путь, профессия и высшее образование и так далее. Бог в помощи. И молиться. Ох, как нужно молиться. Спросили Хатам Софера. Все его дети были гигантами в Торе. Не просто, знаете, так сказать, продолжали, а просто гигантами. И спросили его, как он достроился. Он снял свой штраймл и сказал: вы думаете, что это было так, это в подарок? Вот я его, этот штраймл, наполнил горючими слезами до краев, пока увидел плоды. Бог в помощь, чтобы мы действительно не рве нахас, а идыше нахас от наших детей. И внуков тоже, и правнуков, без раташи.